Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня об определенной группе женщин в Святом Писании. Поэтому эту проповедь в нескольких частях называю «Женщины в Писании». Это такая тема, на которую редко можно услышать проповедь, и с такой точки зрения, с какой мы их рассмотрим. В самом начале нашего общения посредством этой темы напомню вам, что все вместе взятые жертвы Ветхого Завета представляют нам жертву Иисуса Христа с разных сторон, но они далеко не могут представить нам всю полноту и богатство жертвы Иисуса Христа. Именно поэтому я выработал тему «Женщины в Святом Писании», в которых мы прообразно видим Церковь Иисуса и остаток Израиля в 144 тысячи душ. Как все жертвы Ветхого Завета прообразно указывают на совершенную жертву Иисуса, так и имена и характеристика рассматриваемых нами женщин прообразно указывают на Церковь Иисуса и остаток Израиля. В этом мы убедимся. Скажу также заранее, что не зря Святой Дух уделяет женщинам в Писании столько внимания, и особенно в Новом Завете. Святой Дух упоминает, конечно, много женских имен в Писании, но мы рассмотрим с вами лишь определенные группы женщин, которые особенно бросаются нам в глаза. Если возьмем во внимание цель, к которой Святой Дух желает нас привести при этом рассмотрении, то за основной наш текст возьмем Евангелие от Луки, главу 8, стихи 2 и 3, где читаем: «И некоторые женщины, которых Он, то есть Иисус, исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Почему именно этот стих я избрал, вы ниже по ходу рассмотрения этих женщин поймете. Заранее предупреждаю, что при рассмотрении этой темы нам часто придется обращаться к именной и числовой символике, так как без них мы не сможем достичь поставленной перед нами цели. Поразительным является тот факт, что наш Господь Иисус заранее учредил такие имена в Писании, духовный смысл которых имеет чрезвычайно важное значение в понимании Божьего плана спасения людей. Хочу вас также предупредить о том, что многие детали из этой работы я раньше использовал в других проповедях, но из-за чрезвычайной важности этой темы я собрал имена этих женщин в данной работе как в фокусе, чтобы лучше рассмотреть духовный смысл этих имен, который Святой Дух в них вложил. Для начала рассмотрим 9 имен женщин Нового Завета. Первая – Мария, мать Иисуса, Матфея 1:6. Вторая – Мария, мать Иакова и Иосии, Матфея 27:56. Третья – Мария Магдалина, Матфея 27:56. Четвертая – Мария, сестра Марфы и Лазаря, Лука 10:39 и Иоанна 11, стихи 1 и 2. Пятая – Иоанна, Лука 8:3. Шестая – Сусанна, Лука 8:3. Седьмая – Соломия, мать Иакова и Иоанна, Матфея 20:21 и Марка 16, стих 1. Восьмая – Марфа, сестра Лазаря и Марии, Лука 10, стих 40. И девятая – женщина с неизвестным именем, Марка 14, стих 3. Но для того, чтобы легче подобрать ключи к рассмотрению имен вышеупомянутых женщин, мы введем в наш список еще одно женское имя из Ветхого Завета, а именно Мариам, сестру Аарона и Моисея, исход 15, стих 20. С нее и начнем рассмотрение имен женщин. Имя Мария есть производное от имени Мариам, которая была пророчицей, что является великой предпосылкой для нашей темы. В исходе 15, стих 20 читаем. «И взяла Мариам, пророчица, сестра Аарона, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием». Мариам означает «горечь» или «огорчение», и как женское имя встречается в Ветхом Завете всего 15 раз, а как сестра Аарона она встречается 14 раз. 14 означает «служение», а 15 – «исполнение». Теперь возникает вопрос, в чем заключается это служение и в чем заключается это исполнение, которое мы символично видим в имени Мариам. Поскольку имя Мария является производным от имени Мариам, то Мариам является как бы корнем в Ветхом Завете, из которого в Новом Завете должна вырасти Церковь Иисуса. Израильтяне служили Господу по закону, в плоти. 14 означает служение. По сравнению с благодатью, служение в плоти по закону есть горечь. Слово Божье говорит по этому поводу в Галатах 3, стих 10 следующее. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, то есть под проклятием, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А мы знаем, что ни один израильтянин не мог постоянно исполнять все заповеди закона. Одну или несколько заповедей они постоянно нарушали». И далее читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стих 6. «Он, то есть Господь Иисус, дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, не закона, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит». Из этих стихов ясно вытекает, что в отличие от благодати, служение букве или служение по закону являлось для израильтян горечью. У израильтян не было уверенности в спасении, а потому и не было радости. Пожертвовав своего агнца за грех, он выходил со двора скинии и с опаской оглядывался, чтобы тут же снова не согрешить. Поэтому жил под страхом до следующей жертвы за грех. Эту горечь, это отсутствие радости мы символично видим в Мариаме. Об Иоанне Крестителе читаем в Матфея 11, стих 11. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Это значит, что Иоанн Креститель был самым великим пророком Ветхого Завета. Но с другой стороны, каждое дитя Божие, имеющее Святого Духа и принадлежащее Царству Небесному, больше Иоанна Крестителя. Поэтому любое дитя Божие в духовной области больше знает, чем любой пророк Ветхого Завета. 1 Петра 1, стихи 10 по 12. Значит, в этом смысле все дети Божии, имеющие дар растолковывать Святое Писание, являются пророками. Истолковывая Библию, дети Божии пророчествуют. Это подтверждает и тот факт, что Мариам является пророчицей. Ниже мы в этом факте еще убедимся. Но о Мариаме следует больше сказать. Имя Мариам происходит от слова «мара», название озера в пустыне, куда пришли израильтяне в Исходе, глава 15, стихи с 23 по 25. В русской Библии перевод этого имени не точен и написано «Мирра». В проповеди «Израиль у Мирры» мы с вами недавно рассматривали эту историю. Читаю. «Пришли в Мирру и не могли пить воды в Мирре, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мирра, то есть горечь? «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить?» Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, прообраз Голгофского креста, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Одним предложением мы можем вышесказанно выразить следующим образом. До жертвы Иисуса на Голгофском кресте, при законе и до закона, жизнь людей была горечью, а после Голгофы, во время благодати, она стала сладкою для тех, кто примет Иисуса в сердце. Разве это не сладость для сердца? Знать, что через кровь Иисуса ты имеешь жизнь вечную с Господом Иисусом на небесах. Вода в Святом Писании является прообразом Слова Божьего. В Ефесянах 5, стихи 25-26 читаем по этому поводу. «Мужья, любите ваших жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством Слова». Банею водною посредством Слова. После того, как Моисей бросил дерево в озеро Мара, его горькая вода стала сладкою. Вода — Слово Божье. Это же сплошное наслаждение — читать Библию и постигать глубины Божьего плана спасения людей, которые при законе не имели возможности вернуться к своему Творцу через дела. Это стало возможным только по благодати, через единственного посредника, человека Иисуса Христа. Об этом читаем в Ефесянах, глава 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Для размышления сообщаю, что имя Мара, что соответствует русскому переводу «мера», встречается в Библии 6 раз, что означает «природный человек». До этого момента мы рассматривали Мариам с точки зрения служения по закону в плоти, то есть число 14. А теперь посмотрим, куда нацелено число 15, что означает исполнение. Когда Господь Иисус сделал горькую воду Мирры посредством куска дерева сладкою, то дальше он предупреждает Израиль в стихе 26. «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, исцелитель твой». Это значит, если бы Израиль принял Господа Иисуса своим Мессией при его пришествии в плоти на землю, то Господь Иисус устроил бы для своего народа на земле тысячелетнее царство. На это обстоятельство указывает условия, поставленные Израилю в стихе 26. Поэтому непосредственно после стиха 26 мы читаем в стихе 27 об очень важном пророчестве для Божьего народа Израиля. «И пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Когда пришли в Мирру, где горькая вода была непригодна для употребления, то там не читаем о том, что расположились там станом. Нет, нет, это не конечная цель Израиля по Божьему обетованию. Конечной целью Израиля на земле по Божьему плану является тысячелетнее мирное царство. В этом стихе Святой Дух сообщает нам такую гармонию Божьего Слова, такую ясность и последовательность Божьего плана спасения людей. Элим означает «деревья». Число 12 является господствующим числом Израиля, значит, это касается сугубо Израиля. Число 70 означает «пополнение» или «сделать совершенным что-то». Финиковая пальма символизирует мир. Источники воды указывают на Иисуса, источника вечной жизни. Без всякого объяснения, невооруженным глазом мы видим, что в Элиме Израиль в духе находится символично в тысячелетнем мирном царстве. Уже здесь, на этой остановке в Элиме, в начале пути в обетованную землю Ханаан, Господь Иисус открывает своему народу конечную цель – тысячелетнее мирное царство. Познание таких деталей Божьего плана спасения людей является лично для меня великим наслаждением. Хотя, в общем, все ясно, но я прокомментирую немного стих 27. Наличие в Элиме 12 источников хорошей воды говорит о том, что в тысячелетнем мирном царстве Божий народ будет в избытке иметь Божье Слово. На основании того факта, что остатку 144 тысячи душ будет прощен наследственный грех, эти люди будут способны воспринимать Божье Слово, и память их будет настолько совершенна, что они даже не будут нуждаться в Библии. Об этом мы читаем в Иеремии 31, стих 34. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». На основании чего или по какой причине у жителей тысячелетнего царства будут такие высокие духовные познания? Выше я уже упомянул, что им будут прощены наследственные грехи. Прообразно мы это видим в том, что при прохождении Израиля через Иордан в обетованную землю Ханаан вода Иордана разделилась, и они прошли по сухому. Об этом читаем в Иисусе Навине, глава 3, стихи 15 и 16. Лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несущих ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. В Иордане или в воде Иордана мы прообразно видим Господа Иисуса, так как сирийский полководец Нейман, искупавшись по совету пророка Елисея в воде Иордана, исцелился от своей неизлечимой болезни проказы. В проказе мы прообразно видим наш грех, который только Иисус Христос может простить и исцелить от этой неизлечимой болезни. При прохождении Иордана, что символично указывает на вступление Израиля в тысячелетнее мирное царство, его вода остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адам. Какое это было чудесное, единственное в своем роде знамение Господа Иисуса. Это значит, что согласно обетованиям Господа Иисуса, которые Он дал своему народу Израилю в Своем Слове, Он простит ему наследственный грех его в плоти до Адама и Евы, откуда эти грехи исходят. Подчеркиваю еще раз, это значит, что Господь Иисус простит Израилю не только личные грехи, но и наследственный грех, исходящего от Адама. Но так как этот наследственный грех является для людей причиной смерти, то люди в тысячелетнем царстве по причине старости умирать не будут. В Римлянам 6:23 читаем: «Ибо возмездие за грех — смерть, за грех наследственный — смерть. Поэтому все люди, в том числе и дети Божьи, умирают, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Наследственный грех нормально у нас при покаянии не прощается, а Израилю простится. Итак, мы с вами обсудили этот факт, что в Элиме было 12 источников воды, то есть по числу колен Израиля. Из этого факта мы сделали вывод, что в тысячелетнем царстве Господь Иисус проявит к своему народу Израилю величайшую заботу в том, что он в изобилии был обеспечен духовной пищей. Элим означает «деревья». А теперь посмотрим, что Святой Дух хочет нам этим сказать. Какое значение будут иметь деревья для жителей в тысячелетнем мирном царстве? Обратимся сначала к пророку Иезекиилю. В этом пророке в главах от 40 и до конца книги Святой Дух описывает жизнь в тысячелетнем царстве, читая из 47 главы стих 12. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание». Финиковые пальмы, символизирующие мир, указывают на отношения в тысячелетнем мирном царстве, на отношения Господа Иисуса к людям, на отношения людей между собой и отношения людей к животному миру. Обратимся теперь к пророку Исаию, который в определенной степени описывает эти отношения. Читаю из Исаии главы 11, стихи с 1 по 8. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Это об Иисусе. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истинным. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будут есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змея. 70 финиковых пальм в Элиме, как мы выше отметили, символично означает «пополнить» или «сделать что-то совершенным». На основании приведенных из Иезекииля и Исаии цитат мы видим, что земная жизнь людей в плоти Господь Иисус сделает в тысячелетнем царстве по возможности совершенной. Именно в этом улучшении плоти остатка Израиля и его жизни в тысячелетнем царстве мы видим исполнение обетований Господа Иисуса по отношению к своему народу. А мы рассматривали число 15 исполнение. До определенного момента мы рассматривали Мариам с точки зрения служения по закону в плоти, то есть число 14. Но так как имя Мариам упоминается в Писании всего 15 раз, что означает исполнение, то я думаю, что все слушатели теперь поняли, куда нацелено число 15 – на исполнение Божьих обетований в тысячелетнем царстве, что символично мы видим в Илиме. На этом закончим рассмотрение имени Мариам. Но имя Мариам, как мы выше отметили, происходит от корня Мара. Но кроме горечи корень Мара имеет еще значение «здоровый, крепкий, жирный», что больше относится к имени Мария, которое тоже является производным от Мара. Итак, обратимся теперь к имени Мария, которое означает «здоровый, крепкий, жирный». Жир от всех видов жертв в Ветхом Завете следовало по предписанию закона приносить Господу в жертву всесожжения, так как жир выражает богатство жертвы. Исходя из этого, ветхозаветный человек не мог оценить богатство жертвы Иисуса, который еще должен был прийти. По достоинству жертву Иисуса мог оценить только Небесный Отец, Бог и Отец Иисуса Христа. Поэтому ему и принадлежал весь жир от всех жертвуемых животных, богатство этих жертв. Но это богатство жертвы Иисуса стало достоянием всех детей Божьих в Новом Завете. Приведу несколько примеров по этому случаю. Иоанна 1:16. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Ефесянам 3.19. «И разуметь превосходящую любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьею». Ефесянам 4.13. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Чтобы углубить свои познания о богатстве жертвы Иисуса Христа, я предлагаю всем слушателям и читателям наших проповедей прочитать, проработать и глубоко осмыслить дополнительно следующие места в Писании. Римлянам, глава 2, стих 4, глава 9, стих 23, глава 11, стих 33, Ефесянам, глава 1, стихи 3, 7, 18 и 23, глава 2, стих 7, глава 3, стих 8, 16 и 19, послание Филиппийцам, глава 4, стих 19, Колоссянам, глава 1, стихи 19 и 27, глава 2, стих 2, 1 Тимофея, глава 6, стих 17 и Евреям, глава 11, стих 26. Далее, для имени Мария характерно слово «крепкий». Поэтому возникает вопрос, откуда у нас, детях Божьих, сила и крепость? Читаем же мы в 1 Коринфянам, глава 1, стих 27. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Под немощью в этом стихе имеется в виду действительное состояние плоти всех людей, а под сильным и мудрым – воображаемо мирским человеком сила и мудрость. И если читаем во втором послании Коринфянам 12, стих 10, «Ибо когда я немощен, тогда силен», то все становится ясным. для нас, детей Божьих, характерна физическая слабость и духовная сила, чтобы мы, находясь на служении Господу, не приписывали наши победы или достижения нашей плоти, чтобы мы не возомнили себя мудрыми и сильными. И, пожалуй, наиболее метким и выдающимся стихом в Библии, который характеризует нашу духовную силу, является посланием Филиппийцам 4, стих 13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все можем во Христе». В противоположность этому обстоятельству следует привести Иоанна 15, стих 5, «Ибо без меня не можете делать ничего». Далее о силе и укреплении через Господа следует еще прочесть и проработать первое послание Коринфянам 16, стих 13, Ефесянам глава 6, стих 10, 2 Тимофея глава 2, стих 1, 1 Иоанна, глава 2, стих 14, Колоссянам, глава 1, стих 11 и 1 Петра, глава 5, стих 10. Многие болезни, но не все, являются следствием греха. Поэтому мир сей зря трубит. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Самая страшная и неизлечимая болезнь – это грех. И от этой болезни никакой закалкой не избавишься. Один Господь Иисус имеет силу исцелить от этой болезни, частично через усиленную молитву веры праведного. Уже в Ветхом Завете царь Израиля Иезекииль говорит, в Исаии 38:16, «Господи, так живут, и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь». И далее читаем в Луке 9, стих 11. «И требовавших исцеления исцелял, Иисус исцелял. Все знамения по исцелению больных, которые совершал Иисус среди своего народа, имеют сугубо прямое и непосредственное отношение к Израилю, так как имеют позднейшее исполнение в тысячелетнем мирном царстве. Божий народ Израиль имеет земное обетование, поэтому исцеление для него имеет место в плоти. По этому вопросу обратитесь к моей проповеди «Исцеление, совершенное Иисусом в субботу». Мы, дети Божьи, имеем небесное духовное обетование, поэтому исцеление мы имеем в первую очередь духовное. А в плоти наше исцеление во многом зависит от нашего хождения за Господом. При покаянии на нашу просьбу простить нам наши грехи, то есть личные, Господь Иисус прощает их, а освобождение от наследственного греха, который в большей своей части обуславливает всевозможные болезни, мы получаем в зависимости от нашего хождения. Значит, для детей Божьих первично и важнее иметь здоровый дух, а здоровый дух нужно и можно взрастить и поддерживать только посредством здорового учения Писания. Апостол Павел говорит об этом во втором послании Тимофею, глава 1, стих 13. «Держись образца здравого, то есть здорового учения, которое ты слышал от меня». С верою и любовью во Христе Иисусе. Поэтому апостол Павел и в послании к Титу делает особое ударение на здоровое учение. Титу 1:3. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, то есть здоровы в вере. Титу 2, стихи 1 и 2. Ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. В Святом Писании мы встречаем 6 различных персон с именем Марии, а само имя Мария встречается в Библии 54 раза. 6 персон Мария – а имя Мария 54 раза. Согласно числовой символике, 6 означает «природный человек», а число 54 – «спасение». Природный человек и спасение. Через эти две цифры Господь Иисус выражает свою любовь к людям, свою святую волю. В 1 Тимофея 2:4 читаем, который хочет, чтобы все люди спаслись. Первое. Мария, мать Иисуса, встречается в Библии 19 раз, что означает «возвращение». А это значит, что любой грешник на основании дела Иисуса на Голгофе имеет возможность вернуться к Богу, своему Творцу, найти мир с Ним, стать Детем Божьим, возвратиться со своевольных грешных путей к Небесному Отцу. Об этом читаем в Езекииле 18, стих 23. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтоб он обратился от путей своих и был жив, а чтобы нас увести с этих гибельных путей и спасти, Отец дал своего Сына на заклание». Исайя 53, стих 6 и 10. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Вторая Мария – Магдалина. Это значит «Мария из Магдалы». Магдалина – это прозвище этой Марии, по названию местности, откуда она происходит. Магдала означает «башня», «прекрасная», «великолепная» и «превосходная». Остановимся на башне. Башни строились в старину в основном на городских стенах. В этих башнях несли круглосуточно вахту для своевременного обнаружения приближающегося врага. Значит, башня связана с бдительностью. Господь Иисус призывает детей Божьих в Матфея 26:41. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Значит, бодрствование – это одна из важнейших черт Церкви Иисуса Христа. По крайней мере, именно такой хочет Господь Иисус ее видеть. Имя Мария, касающееся этой женщины, мы встречаем в Библии 14 раз тоже, да? Что означает «служение». А ее прозвище «Магдалина» встречается 12 раз, господствующее число Израиля. Это очень интересно и на первый взгляд загадочно. Попытаемся с помощью нашего Господа Иисуса эту загадку разгадать или решить. С одной стороны, Мария Магдалина тесно связана через число 12 с Израилем, а с другой стороны, она своим поведением и характерными чертами в общем ансамбле выше приведенных 9 женщин прообразно указывает на Церковь Иисуса. Особенно это видно из Иоанна глава 20, стихи с 14 по 18. Читаю. «Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей: Мария. Она, обратившись, говорит ему: равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. стихе с 16 по 18 этого текста Иисус открывается Марии Магдалине. И не просто, а говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им». Теперь возникает вопрос, почему Иисус не разрешил Марии Магдалине прикоснуться к нему? Не только Фома, который не поверил, что Иисус воскрес, пока не вложил свои пальцы в раны Иисуса, но и все ученики Иисуса прообразно представляет Божий народ Израиль. В стихе 9 нашей главы 20, о них читаем. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Так ли это? Тогда ведь мы читаем в Матфея 16:21, 17:23, 20:19 и в Луке 9:22, 18:33, 24 стих 7 и 24 стих 46. Зачитываю Матфея 16:21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему надлежало идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, быть убиту, в третий день воскреснуть». Знали, слышали, Иисус многократно им говорил об этом. Так как у Израиля обетование земное, то они ходят видением. Но поскольку у церкви Иисуса обетование небесное, духовное, то по этому поводу читаем во втором послании Коринфянам 5, стих 7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Поэтому, пока Иисус не был еще вознесен к Отцу, то есть еще не прославился, Он не разрешил Марии Магдалине прикасаться к Себе. Иисус не разрешил прикасаться к видимому, чтобы укрепить веру детей Божьих, веру Церкви. А в Ефесянах глава 2, стихи 14 по 16 читаем: «Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих, то есть евреев и язычников, одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Отсюда мы видим, что на время благодати как язычники, так и евреи стоят на одной ступени, то есть имеют одинаковые права стать детьми Божьими и принадлежать к Церкви Иисуса. Именно это обстоятельство мы видим в Марии Магдалине, язычников и евреев, принадлежащих к Церкви Иисуса. А что касается того факта, что имя Мария этой женщины встречается в Библии 14 раз, что касается служения, то следует следующее сказать. Известно это людям или неизвестно, хотят они этого или не хотят, но все они кому-то служат, либо сатане, либо Богу, служат сознательно или несознательно. В таком же положении находилась и Мария Магдалина. Сначала служила сатане, а с приходом Иисуса стала всем сердцем ему служить. Господь Иисус совершил свое Божие дело на Голгофе и дал таким образом каждому погибшему грешнику возможность для спасения. Но принять предложение Господа, дать себе спасти, дано каждому в личную ответственность. Господь никого не принуждает и спасает только добровольных. До прихода к Иисусу все люди являются детьми Бога века сего, то есть сатаны, как читаем во втором послании Коринфянам 4 стих 4, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Этому Богу века сего, сатане, служат все, нерожденные свыше люди, только одни сознательным, а другие несознательным. Приход к Иисусу знаменателен тем, что мы сознательно поворачиваем сатане спину, а Господу Иисусу наше лицо. Мы отказываемся служить сатане и становимся на служение Господу Иисусу. Заклание пасхального агнца 14-го первого месяца в исходе 12 символизирует поворотный момент в жизни каждого Божьего дитя, переход от служения сатане к служению Господу Иисусу. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.